четверг в Ташкенте начался процесс против независимой журналистки Умиды Ниязовой. Процесс продлился несколько минут, после чего судья заявил, что не успел ознакомиться со всеми материалами дела, и слушание отложено на неопределенное время. Ниязова обвиняется в том, что хранила у себя антиконституционные и запрещенные религиозные материалы. Обвинения, которые могут стоить ей многих лет лишения свободы и которые она сама категорически отвергает.
Я считаю, что все эти обвинения в антиконституционной деятельности – просто клевета. Говорить, что у меня были антиконституционные материалы – абсурд. Я заявила это с самого начала.
На самом деле, журналистка просто была свидетельницей кровавых событий в узбекском городе Андижан в мае 2005 года, где в результате расстрела властями демонстрации погибли более 500 человек. Появление Умиды Ниязовой на несколько минут в зале суда – первое свидетельство, что она жива для ее родственников с момента ареста, говорит мать Умиды Саджида.
Они нам ничего не показывают, ничего не говорят. Последний раз, когда ее видели, 2 месяца назад, ее видела невестка. Я не знаю, в каком она состоянии. Ее 2-летний сын живет со мной.
О положении журналистов в Узбекистане мой коллега Олег Панфилов.
Список журналистов и активистов общественных организаций Узбекистана, арестованных или вынужденных уехать из страны, пополняется ежемесячно. В числе последних жертв репрессий сотрудник Центра экстремальной журналистики, известный правозащитник Умида Ниязова. Другой правозащитник, Сурат Экрамов, сообщает о том, что уже было несколько попыток ворваться в его квартиру. Он подозревает, что это были сотрудники спецслужб. С другой стороны, власти не оставляют попыток убедить мировое сообщество, прежде всего страны Европейского Союза, в том, что Узбекистан является хорошим партнером в экономических проектах. Но Евросоюз ставит перед Ташкентом условия выполнения обязательств, прежде всего в области прав человека. Галима Бухарбаева, учредитель и главный редактор сайта «Узньюз». До того, как покинула Узбекистан, она руководила бюро Британского института по освещению войны и мира. Галима согласилась прокомментировать ситуацию. Она на связи с нами по телефону. По телефону уже из Германии социолог, кандидат философских наук Бахадыр Мусаев. Галима, что вы скажете по поводу того, что происходит сейчас с журналистами и правозащитниками?
То, что происходит в Узбекистане, это, конечно, ужасно, и это напоминает мне просто репрессии, которые происходили и в Советском Союзе во времена Сталина, и то, что происходило в Чили во время Пиночета, и, может быть, худшие времена правления Саддама Хусейна в Ираке. И мы просто можем ставить диагноз, что страна живет под жестокой диктатурой. Естественно, что диктатура пытается уничтожить всех людей, которые пытаются как-то ей противостоять. И в Узбекистане сложилась такая ситуация, что пытаются говорить какую-то правду. Очень небольшая группа людей – это правозащитники и журналисты. И именно поэтому, вот что вы рассказали, удар репрессий государственных приходится именно по ним.
Как вы полагаете, почему такие действия властей Узбекистана, прежде всего направлены против журналистов и правозащитников? Связано ли это с тем, что именно независимые журналисты и правозащитники пытаются рассказать о том, что происходит внутри? Таким образом, власть создает некий информационный вакуум.
Да, именно идет борьба с теми, кто пытается говорить правду. И правительство Узбекистана, уж поверьте, есть что скрывать. Я, например, была сама лично в Андижане, когда правительственные войска устроили там настоящую резню, когда БТРы ездили мимо площади и уничтожали прям ряд за рядом демонстрантов безоружных, несмотря на то, что люди кричали, рыдали, прям снимали женщины с себя платки головные, махали ими белыми, как белыми флагами, но государство продолжало их уничтожать. То есть государство прикрывает свои преступления, и те люди, которые еще остаются в стране, продолжают наблюдать за тем, что творится в Узбекистане. Или же каким-то образом удается им передавать информацию обо всем этом. Естественно, они являются врагами номер один для властей, потому что сегодня правительство уже полностью погрязно в преступлениях, и это не громкие слова, может быть, это звучит как-то, аж мне самому неприятно говорить постоянно о какой-то такой чернухе, но это на самом деле так, люди живут в этих условиях и пытаются скрыть свои преступления, естественно, в первую очередь пытаются закрыть рты тем, которые о них говорят.
Некоторое время назад сайт Fergana.ru, который, кстати, заблокирован на территории Узбекистана, разместил подборку интернет-сайтов, которые рассказывает о разных сторонах политической и общественной жизни Узбекистана, и большая часть из них закрыта. Как вы полагаете, какую информацию сейчас жители Узбекистана могут получить, если блокируются новостные интернет-сайты? Есть ли какая-то возможность получать информацию из других источников?
Естественно, что большая часть населения Узбекистана, они лишены действительно правдивой и объективной информации, и государство задействовало, в принципе, все возможные механизмы для того, чтобы блокировать все источники информации, и прежде всего это блокирование интернета. Но если говорить о сегодняшнем Узбекистане, где подавляющая часть населения живет просто-напросто в нищете, то говорить о том, что у них есть доступ к интернету, конечно же, невозможно. И поэтому большая часть населения, она просто питается слухами, и каждый город не знает, что происходит там. И если не какие-то там редкие удачные попытки открыть какой-то сайт, то, в принципе, страна изолирована. И люди, живущие вне Узбекистана, например, вы, если вы интересуетесь тем, что происходит в Узбекистане, вы оказываетесь лучше информированным, чем любой узбекистанец.
Это была Галима Бухарбаева. Мы еще будем с ней говорить о проблемах журналистов. А вопрос я хочу задать социологу, кандидату философских наук Бахадыру Мусаеву. Он сейчас находится в Германии. И вопрос мой касается довольно странных отношений между странами Европейского Союза и Узбекистана. Уже несколько месяцев обсуждается проблема, восстановит ли отношения Евросоюз с Узбекистаном. Как вы полагаете, Бахадыр, с чем это связано?
ЕС прекрасно понимает, что Узбекистан уже не в состоянии проводить какую-либо самостоятельную внешнюю политику без России после Андижана. Если ранее Узбекистан лоббировал, у него была возможность лоббировать между супердержавами, то сегодня уже нет такой даже видимости проведения самостоятельной внешней политики. На мой взгляд, Узбекистан пристегнут к России. Но я сказать хочу не об этом, а вот продолжение суждений, высказанных Бухарбаева, хочу сказать, что вот история наша повторяется в виде фарса. Вот вспомним, что согласно записям Клавиха, к Тамерлану, вернее, к его трону Самарканд прислали делегации из стран Священной Римской империи. А сегодня в Узбекистане у Нью Тамерлана в Аксарае появляется делегация, представляющая страны ЕС. Видимо, в Европе происходят какие-то подспудные процессы, которые трудно, немыслимо, адекватно оценить, понять, объяснить с позиции прав человека. Вот я в связи с этим вспоминаю фразу анонима дипломата, которую он высказал, она широко цитировалась в средствах массовой информации в интернете. Это было где-то в конце августа 2006 года. Запад уже не такой. А почему? Да потому что Запад понимает, что невозможно так долго держать Узбекистан в изоляции. Конечно, есть страны, которые имеют свои интересы в Узбекистане. Эти слова, цитируем агентством Reuters, как я уже сказал, принадлежат дипломату анониму. Поистине, почему уже Запад не такой? По всей вероятности, причина здесь не столько и не только экономическая, а нравственного порядка. Без сомнения, там, где начинается экономический интерес, там кончаются игры в демократию. И я бы сказал, что наше утверждение, может быть, носит гипотетический характер, тем не менее, оно базируется на наблюдаемом отходе от всеобщих принципов декларации прав человека некоторых стран ЕС. В частности, как мне представляется, налицо заигрывание Германии с Узбекистаном, которое происходит под скрытым давлением Путина. Я полагаю, что в России достаточно политических сил, которые преследуют естественный интерес России, принуждают Европу стыдливо терпеть, закрывать глаза на мелкий шалост диктатора, который превратил фактически страну в резервацию, где ни один человек не может выехать без разрешения властей, где томятся в тюрьмах десятки тысяч невинных людей, где в абсолютном большинстве народ недоедает и живет в нищете.
Бахадыр, вы как социолог, можете ли сказать, что происходит внутри страны? Ведь андижанские события явились не только как результат внутренней политики властей, но и неким индикатором отношения властей к тому, что происходит в регионах Узбекистана. Каким образом сейчас население живет?
Оно, может, и живет еще хуже, чем прежде. Происходят необратимые процессы. Вообще-то можно делить развитие нашей страны до андижанских и постандижанских событий. Накладываются события в Андижане на все протекающие социальные процессы в Узбекистане. По моим наблюдениям, то, что я там жил, видел и сам это ощущал на себе, что стало жить тяжелее в материальном отношении.
Вопрос Галиме Бухарбаевой. Активность политических партий, которые находятся в изгнании и не могут действовать свободно на территории Узбекистана, могут ли они каким-то образом содействовать распространению информации о своей деятельности, о том, как относятся в мире к Узбекистану?
К сожалению, я никакой активности политических партий Узбекистана не вижу. Если мы говорим о партиях, которые зародились на волне перестройки, партии ЭРК и Бирлик, я думаю, что, в принципе, сегодня мы наблюдаем полную их неспособность реагировать адекватно на то, что происходит в Узбекистане. А те соратники, которые у них еще остаются, лидеры за пределами Узбекистана уже живут больше, чем 10 лет, а соратников в Узбекистане настолько жестоко контролируют, уже я потеряла счет, сколько членов партии ЭРК находится в тюрьмах. И даже недавно, когда, например, я писала о последнем из Андижана, которого осудили, и позвонила лидеру партии, спросив, что вы думаете о поводу осуждения вашего члена, я увидела, что лидер партии я, в принципе, застала врасплох. Они даже не знают, где, какого члена судят, потому что их слишком много. Вот я бы напомнила последний тоже случай. Женщина Гульбахор Тураева, правозащитница, которая взялась, не знаю, как она решилась на свой страх и риск, мать четырех детей, перевести книги, изданные лидером партии Мухаммада Салиха в Узбекистан. Уже 2,5 месяца она находится в тюрьме, в Андижане, и никто просто не знает, что с ней произошло, и ни семья, ни адвокат не имеют к ней доступа.
Галимов, к вам последний вопрос. Что в этой ситуации делать? Каким образом население Узбекистана все-таки может получать какую-то информацию? Или мы все-таки стоим перед очень серьезной проблемой самоизоляции Узбекистана, примерно как создавал самоизоляцию Туркменбаши в соседней Туркмении?
Ну, то, что правительство Узбекистана пытается самоизолироваться, в принципе, это логично. В этой самоизоляции они видят свое спасение, поскольку если только они дадут малюсенькую часть свободы, это будет действительно большой социальный взрыв, потому что люди сегодня, их держит только страх. И страх, и знание того, что было в Андижане, этот расстрел. Одна последняя новость, которая меня лично потрясла, женщина в Джизаке буквально 3 недели назад, когда в очередной раз она торговала на рынке там каким-то мелким товаром, полиция пришла и вымогала из нее денег, а потом конфисковала ее товар. В отчаянии этот товар стоил $120, но это было все, что у нее было. И она пошла, умоляла налоговых вернуть ее товар. Все посмеялись и сказали, уходи отсюда. Ну, естественно, вернули бы за взятку. Тогда она купила баклажку бензина и прямо на глазах налоговых, у них в офисе, себя сожгла. 2 дня она находилась в ожоговом центре и вот умерла 19 марта. Я думаю, что то, что как вела себя эта женщина, это просто невыразимое отчаяние. И для меня на олицетворение вот того, как сегодня живет народ Узбекистана.
Спасибо. Это была Галима Бухарбаева, учредитель и главный редактор сайта UzNews. Она была с нами по телефону. По телефону из Германии был социолог, кандидат философских наук Бахадыр Мусаев.
О положении независимых журналистов в Узбекистане мой коллега Олег Панфилов.